Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с Белоруссии, потому что новый есть разворот, новая тема. Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов Координационного совета. Президент Белоруссии говорит, что в этом году страна должна вернуться к безопасному периоду. После этого поговорим о концепции социальной газификации, которые могут опробовать в 4 регионах России, а именно подключение к газу домов. Несколько регионов, в том числе и Московская область, посмотрим и поговорим о том, как эта схема выглядит и почему невозможно сразу от пилотного проекта, даже минуя стадию пилота, перейти непосредственно к глобальной газификации в государстве. После новостей у нас с вами скандал в Тюменской области. Тюменский губернатор Маур поручил разобраться с учениями по захвату заложников в школе. Коля, вы помните эту историю, что, в общем, пятиклассники сидели на уроке, и тут люди в масках врываются, какому-то ребенку стало плохо, оказалось, что все знали, что это учение, кроме детей и их родителей. В конце поговорим о том, что вещатели предложили регулировать видео в сети по правилам телевидения. Здесь важно понять, что мы понимаем, что там в Фейсбуке есть контроль, в Ютубе есть контроль, даже Роскомнадзор обвиняет Ютуб в цензуре, и есть госконтроль. И поговорим о том, чем госконтроль принципиально отличается от контроля самими корпорациями за контентом, который у них публикуется на их площадках. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, несколько сообщений с пометкой срочно. Любопытная новость, что суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигуранта дела Фургала Мистрюкова, который полгода там находился в СИЗО, и потом он заключил сделку со следствием. Насколько мы понимаем, показания, которые дал Мистрюков, легли в основу обвинения против Фургала. Есть заявление Пескова, он говорит, что Саакашвили не сможет причинить вред России, главное не наломать дров в Грузии. Владимир Путин: занятости в России необходимо восстановить к концу следующего года до уровня 2019 года. У нас в «Умных парнях» сегодня депутат Московской городской думы, и как раз про занятость, если не по всей России, то по Москве мы точно поговорим, дождитесь.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов Координационного совета. По словам президента республики, Белоруссия должна в этом году вернуться к безопасному периоду. Об этом он заявил, представляя в должности нового генпрокурора страны Андрея Шведа. Белта сообщает об этом. Лукашенко подчеркнул, что работники прокуратуры должны стоять на страже закона. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и принимать более мощные, острые меры реагирования на подобные действия, сказал президент Беларуси. Николай Межевич на связи с нами, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Николай Межевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, за счет чего Белоруссия может вернуться к стабильности? За счет того, что сейчас по одному задерживают и то ли выдворяют, то ли арестовывают представителей оппозиции? Еще как?
Ну, на самом деле, вот сейчас уже, да, пройдя первую декаду сентября или пройдя месяц протестов, с моей точки зрения ситуация более-менее успокаивается, более-менее, да. И оппозиция ищет новые пути, я бы сказал, давления на власть, но и власть в текущих условиях нашла уже борьбы с оппозиционными протестами. Поэтому ситуация, скажем так, из взаимного блицкрига перерастает в серьезное и долгое противостояние.
Был ли риск непосредственно блицкрига, если изначально у белорусских протестов не было никакого, что называется, харизматичного лидера, выражаясь языком политтехнологов? Ну и плюс, решается ли действительно проблема для стабильности страны, не для сохранения Лукашенко у власти, а именно для настроения в обществе белорусском, если задерживают оппозиционеров, обвиняют их в том, что они там хотели госпереворота, призывали к свержению власти, ну и все в этом духе.
Ну, на самом деле, действительно интереснейшая с точки зрения академической, да, интереснейшая ситуация, потому что, во-первых, как вы справедливо отметили, не было одного харизматичного лидера, вождя, не было.
Да.
Во-вторых, не было программы, причем вообще даже в черновике не было программы. И в этом смысле, конечно, эта ситуация отличается от всего, что происходило, или почти от всего, что происходило на постсоветском пространстве. Что же касается жесткости мер, понимаете, власть поставили в такую ситуацию, что она обязана была реагировать достаточно жестко, и здесь удержаться на вот этом хрупком гребне, не скатиться ни в сторону мягкости и, значит, анархии в государстве, и, с другой стороны, не скатиться к неким, ну, скажем так, ошибочному или избыточному применению силы, это тоже, эти тоже моменты были. Поэтому сейчас основная задача – это поиск площадки, где оппозиция, или, по крайней мере, так, конструктивная часть оппозиции и власть может встретиться. Долгое время казалось и мне, и моим некоторым белорусским коллегам, что такой площадкой может быть церковь, но, к сожалению, вот не получилось. Поэтому сейчас идет новый поиск, и, в общем-то, я могу сказать, что и в парламенте есть люди, которые могут принять участие в переговорном процессе, которые никак не, скажем так, которые были во власти, но они не связаны с силовым подавлением протестов, которые мы наблюдали. Да?
Николай Иванович, смотрите, да, если не было, просто уточнение, если не было у оппозиции никакой повестки, не было лидера, но вы говорите, что власть поставили в такие условия. Вопрос, власть не сама ли спровоцировала протесты путем проведения, с точки зрения тех людей, которые выступали, непрозрачных и несвободных выборов?
Хороший вопрос. Более того, конечно же, можно было сделать процедуру выборов существенно более прозрачной. Были допущены явные технологические ошибки. Но я приведу один пример.
Да.
Но зачем было в условиях уже явно нарастающей напряженности принимать решение снимать эти занавески с кабинок?
Снимать занавески с кабинок, так.
Да, я понимаю, что, ну, так сказать, эпидемия, ковид во всем мире, но...
Но не в Беларуси причем, не в Беларуси.
Ну, безусловно, в том-то и дело. И это было прочитано не только оппозицией, но и людьми, которые вообще раньше не выходили никогда и никуда на улицу, было прочитано как знак неуважения. То есть множество таких мелочей было, сделано... Ну, как получается, вроде бы для того, чтобы вывести людей на улицу. Далее. Я абсолютно уверен в том, что президент Лукашенко победил в первом туре. У него огромная социальная база. Это и госслужащие, это и работники госпредприятий, это и пенсионеры. Но сами выборы технически были проведены, неаккуратно.
Неаккуратно. Но они были проведены неаккуратно почему? Потому что Лукашенко не был уверен или ему хотелось 80%?
Я боюсь, что второе. Я боюсь, что правильное желание получить какой-то сверхубедительный результат. А при всем спорном отношении к современной демократии, на мой взгляд, 55%, 60%, если угодно, это вполне убедительный результат. И мои расчеты, я делал записку аналитическую еще до выборов, после выборов она, разумеется, была опубликована только, 55-60% это то, что президент получал гарантированно за счет ядерного электората.
Николай Марович, другой момент. Вы говорите, что есть некая конструктивная оппозиция. Во-первых, кто это, если персонально? А во-вторых, готов ли Лукашенко с кем-то из них разговаривать? Ведь он говорит, должна Беларусь вернуться в этом году к безопасному периоду. То есть к тому периоду, в котором самому Лукашенко... безопасно, стабильно и понятно. Возможен ли, другой момент, какой сценарий? По пути условной Венесуэлы, то есть некая латиноамериканизация Белоруссии, или что?
Нет, безусловно, Латинская Америка потому и вошла в политтехнологический фольклор, потому что это неповторимый регион. В Европе ничего подобного нет.
В Латинской Америке своя военная каста, я прошу прощения.
Абсолютно точно. Ну, там помимо переворотов типа хунта, то есть военных, есть гражданские перевороты, тоже немало. И правые были, и левые. Там единственное, чего почти не было, это переворотов на национальной основе. Да? Когда одна этническая группа начинает притеснять другую. Вот это вот не тема Латинской Америки. Ну, вернемся в Белоруссию, да?
Да.
Значит, смотрите, есть такие люди, но называть их фамилии я не буду, потому что мои белорусские коллеги, прочитав эти фамилии, могут неправильно все понять. и создавать какой-то дополнительный эмоциональный фон там, в Минске, я не буду.
Но кто-то из них сейчас не в СИЗО, просто скажите.
Очень даже не в СИЗО, совсем даже не в СИЗО.
Не в СИЗО, понятно, так,
да,
хорошо.
Я бы обратил внимание, что любой дипломат, вот мы помним историю с послами, да, любой дипломат в силу своего образования, положения, статуса, да, может высказать свою позицию. Но есть правило, да, сначала
конечно.
Ты кладешь документы, превращаешься в вольного человека, и после этого со всем багажом своих знаний и представлений обращаешься к народу. Но не с посольского кресла. Вот это неприлично. Это вызывало безумное раздражение самого президента республики, ну и людей, которые...
Николай Маратович, другой момент, у нас буквально 30 секунд. С вашей точки зрения, возможен ли перевод стабильности в Беларуси к преобразованиям без потрясений? Если есть некий запрос общества, то как это должно происходить?
Вот технически пока это непонятно, но я думаю, что и Александр Григорьевич, и его оппоненты понимают, что ставка на одномоментную победу не получилась ни у тех, ни у других. И надо как-то договариваться. Как? Ну, к сожалению, ни оппозиция, ни Александр Григорьевич пока этого не знают. Кстати, мы не знаем этого тоже. Никто.
В понедельник, может быть, в понедельник узнаем, да.
Может быть, в понедельник, я
понятно.
Согласен.
Спасибо большое, Николай Маратович. Николай Межеевич был с нами на связи, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Так, Владимир говорит, такой поддержки нет и близко. Нахожусь как раз в центре названного электората пенсионеров, госслужащих, кроме людей в погонах. Нет поддержки у Лукашенко, говорит Владимир. Ну, видите, Николай Межеевич говорит, что 55%. С другой стороны... понимаете, есть же админресурс. Ну, в конце концов. Есть админресурс. Не важно, что думают на кухне, важно, что какие галочки поставят, да? Наплевал Лукашенко на мнение людей, вот получил протест, говорит Панк 13-й. Так, Виталий, в занавеске полбеды, зачем бы Барика Тихановского закрыли в тюрьму? Цыпкало выдавили из Беларуси. Это были выборы без конкуренции, достойные оппоненты с конструктивной повесткой, закрыт в тюрьме или уехали, говорит Виталий. Слушайте, даже если 55%, это же все равно уже чисто технологически рождает почву для того, чтобы создавались некие структуры, объединения, просто появлялись мысли о том, что, возможно, некая конкуренция, потому что 55%. 80%, видимо, в представлении Александра Григорьевича Лукашенко, это была безоговорочная победа, которая не оставляла никаких шансов людям, которые хотели бы с ним побороться. Но вот получилось вот так. Другое дело, кризис есть? Есть. Лукашенко хочет какой-то стабильности, возвращения к безопасному периоду? Безусловно, я думаю, что даже не только Лукашенко этого хочет. С другой стороны, а как? Как произвести вот этот переход? И самое главное, если есть запрос на преобразование, ведь Лукашенко же тоже говорит и о досрочных выборах, и он говорит и про переписывание Конституции, и про что угодно. Почему я говорю про понедельник? Может быть, завеса тайны какая-то приоткроется, потому что в понедельник Лукашенко ожидает здесь, в Москве. Посмотрим, о чем будут говорить. Очень любопытно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Концепцию социальной газификации могут опробовать в 4 регионах России. То есть то, о чем мечтает вся Россия, опробует, обещает, по крайней мере, на 4 регионах. Каких? Московская область, Челябинская область, Курганская и Тюменская. Ведомости пишут об этом. Концепция социальной газификации от Минэнерго. Сроки реализации пока не определены. Ну, то есть, видимо, есть какое-то прощупывание общественного мнения. Концепция подразумевает бесплатное, товарищи, бесплатное подведение газа к каждому дому. В Минэнерго поясняют, что выбор этих регионов обусловлен желаниями руководства и газораспределительных организаций субъектов выполнять методические рекомендации министерства по этой концепции газификации. Может быть, там просто проще в силу инфраструктуры. По данным Минэнерго, сейчас уровень газификации в России составляет 70% от потребности, планируется довести до 83%. Для достижения этого уровня потребуется 10 лет и около 2 триллионов рублей. В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа планируется направить еще заодно 1 миллиард рублей. Александр Фролов на связи с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это за пилот? И действительно ли мечты людей сбудутся?
вы мне предлагаете заглянуть в будущее, у меня, к сожалению, с собой нету кофейной гущи, чтобы...
Жалко. Я так рассчитывала.
Да-да-да. Ну, тем более, как вы понимаете, должны исполниться мечты не 100% людей, которые желают газификации, так, а некоторого количества, которое в итоге даст нам общий уровень газификации по стране на 83%. Угу. Первоначально предполагалось, что этот уровень достигнут к 35-му году, но... Так. Еще в марте прошлого года президент беседовал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и вот обсуждал эту возможность ускорения на 5 лет программы газификации. Знаете, учитывая, что она шла последние лет 10-15 примерно со скоростью 1% плюс-минус десятые доли в год, то 83% со 71 почти сейчас уже. Скорее ближе к 71, потому что данные Минэнерго дает на начало текущего года, там 70,1 обычно давали. Так вот, достичь 83% к 30-му году вполне реально. У нас ведь главная проблема сейчас действительно состоит в том, что значительная доля потенциальных потребителей не может себе позволить физически...
Ну, потому что это дорого.
Газа. Это чудовищно дорого местами. Однако вот если взять ту же Тюменскую область, в которой, ну, которая будет одной из пилотных, то там на протяжении последних 5-6 лет действует... как бы связки местного руководства, руководства области и одного из дочерних подразделений «Газпрома», которое там работает, действует связка в режиме одного окна, которая позволяет не за 200, 300, 400 и более тысяч подключиться к газу, а вот, если я сейчас правильно помню, от 50.
Александр Притом, Сергеевич, да, но да. Здесь просто вот момент такой, смотрите, если бы я учился в университете Губкина, может быть, я и понимала схему, но сейчас, вот Тюменская область, газ под ногами. Что сложного?
Нет, там торф под ногами.
А, там торф под ногами,
там прошу прощения. Торф.
Ну хорошо, в России просто газ под ногами в некоторых регионах. Труб очень много, гоним и живем вообще за счет того, что газ поставляем. Почему сложно на территории Российской Федерации построить разветвленную сеть и подключить такие этих людей, которые требуют топлива и все?
Я понимаю, да. Да. Ну смотрите, 70% газификации страны с стороны площади, вот сейчас будет очень плохо, если я ошибусь, 17 миллионов квадратных километров.
Да, так и есть.
А это, прямо скажем, не банальная задача, потому что в мире такое, так, подобного никто не делал. У нас значительная часть регионов, которые особенно находятся, начиная от Западной Сибири и Западней.
Я думал, ЗАМКАД.
Она газифицирована, притом у нас самые большие проблемы сейчас наблюдаются в области регионов сельскохозяйственных, то есть это деревни, поселки, вот такого типа. И значительные проблемы, это, конечно, на востоке, где расстояние между городами, мое почтение, там несколько европейских стран могут потеряться, пока вы от одного города до другого едете.
Так.
Вот, то есть проблемы, конечно, есть, и понятно, что мы всегда слышим голоса тех, кто... жалуется на то, что его дом не газифицирован. Но если посмотреть в масштабах страны, уровень газификации весьма приличен. 70% это очень неплохо, учитывая, что как бы РСФСР, вот, когда, на момент, когда Союз распадался, обладала уровнем газификации менее 50%. Вот, то есть мы сейчас, ну и, честно говоря, в 90-е тоже он не очень поднимался. В значительной степени программа газификации такая в масштабах страны стала...
Ну просто, Александр Сергеевич, когда мы видим, что вот есть труба, по ней поставляется этот газ прекрасным европейским людям, они питаются за счет этого газа, там готовят еду, обогревают свои дома, хочется просто сказать, ну поделитесь со своими же немножечко. Просто объективно это очень дорого для государства. Московская область, здесь все близко, здесь люди живут друг у друга на голове. Просто ну, почему это так
скажите,
дорого?
Что тут, ну, тут это, наверное, вопрос надо... Ох, это сложный вопрос, я боюсь, мы не уложимся. Но если коротенько,
да,
знаете,
да.
На значительный промежуток времени наши надзорные органы, не будем тыкать пальцем, занимались тем, что очень оберегали конкуренцию в области строительства. В том смысле, что Если бы пришла какая-то компания, ну какая-то, вот знаете, большая компания, и предложила бы подключать людей по 50 даже тысяч, так. Мне тут же пришел бы надзорный орган и сказал, извините, вот тут вот подключают за 200-300 тысяч, а это что это вы демпингуете? Это вы разорить людей хотите? Это недопустимо, прекратите так делать. Вот, присутствовал этот момент, видимо, государство заметило, что что-то не то защищает. Это во-первых. Во-вторых, само по себе подключение, тут ведь тонкий момент заключается в чем? Мне пока непонятна вот эта формулировка подключения, потому что физически подключение имеется в виду, то есть когда вам трубу прокладывать будет бесплатно, или все, включая техобоснование и проект, потому что те, кто подключался, знают, что вы сначала должны получить обоснование, что вас физически можно подключить, потом проект, в котором опишут, как конкретно вас будут подключать, и только потом вы можете вызвать бригаду, которая вам уже проложит трубу, все сварит, продует, и вы получите газ. Вот, то есть, возможно, конечно, речь идет вот об этих строительных работах. Это относительно недорого, но, опять же, надо понимать, что, скорее всего, расходы будут переложены, ну, допустим, они будут переложены на какую-то другую статью.
Ну просто тариф вырастет. Тариф может
вырасти. Ну, тариф на прокачку вырастет. Я вот не на газ вообще вырастет. Ага. Это нормальная схема, которая реализуется, вот если бы людям не сказать, там в ряде регионов, они бы, наверное, не знали, что у них, собственно, газификация региона идет за счет того, что чуть-чуть увеличен, так. Ну, чуть-чуть на 1000 кубов увеличен тариф на прокачку газа. Ну вот, тот же Московская область, она специфична, если вот вернуться к ней, она специфична тем, что здесь газификацию проводит компания «Мособлгаз», которая является, ну, ГУПом, это вообще отдельно существующее предприятие, находящееся вот в государственной собственности.
Понятно.
У него некие свои представления о прекрасном присутствии. Вот, то есть если исключить неких посредников, которые представляют специфические цены на подключение, если действительно государство размажет вот этот вот эти расходы по всем, то подключить, да, всех возможно и вполне бесплатно. Но тем более надо понимать, что речь в первую очередь идет не о каждом отдельно взятом частном доме. Тем более, понимаете, частный дом, действительно все друг у друга на головах сидят местами, но у вас, например, соседи могут быть ближе к магистральному газопроводу, который у вас проходит по улице. А значит, подключение вам физически должно быть дороже, потому что длина трубы к вам будет больше. Вот, тут вот этот момент неясно, как будут урегулировать. Но в первую очередь подключаются ведь крупные потребители. Это котельные, это предприятия. То есть от котельных зависят многоквартирные дома. Предприятия, понятно, они потребляют много газа. А чаще, опять же, мы слышим людей, которые живут в частном доме, или вот у него дача, газ не проведен на даче. И понятно, что человек хочет, чтобы был газ, потому что газ – это удобно.
Конечно.
Хотя местами, в ряде регионов, где, например, идет угледобыча, газификация столкнулась с проблемой, связанной с тем, что уголь, местный, угля много, люди к углю привыкли, а за газификацию еще надо платить. Да ну, зачем это надо? Мы будем топить уголечком и не будем.
Проблема того, что вот много полезных ископаемых. Спасибо большое, Александр Сергеевич.
Да,
спасибо. Александр Фролов был с нами на связи, замгендиректор Института национальной энергетики. Сергей, мне в субботу должны выкатить цену за газ в Опалихе. А, то есть вам еще интригу, что ли, сохраняет, Сергей? У нас на Кавказе Виктор из Пятигорска пишет, к газу подключены даже далекие аулы в горах. Сын в Подмосковье 3 года никак не может подключить газ. Как только соберут деньги, цена подключения к сети возрастает. Это, по-моему, политическая воля, а не экономика, говорит Виктор. В районе Шереметьево юрлицо разрешение на подключение 2 миллиона в Химках. Почему? Так, проблема в монополии. Геннадий Демьянов, двоюродная сестра, живет в Германии. За 2 года 2-3 раза поменяла компанию поставщика природного газа. Причем практически с такой легкостью, как у нас меняются провайдеры интернета. Ну, то есть, условно, действительно странно. Ведь столбы электрические стоят, и можно там подключаться через электрические сети. Компанию, я имею в виду, довольно просто. Это там и недорого. Это стоит, если там участок ты электрифицируешь или дом. Почему с газом так нельзя сделать? Тоже вопрос. А сейчас новости. Еще пишите, я зачитаю смски.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Вы продолжаете делиться своим опытом, чаяниями по газификации. Григорий из СПБ, подключали к дому в Ленинградской области газ. От магистральной трубы 1.5 метра заплатили 60 тысяч. Причем старый дом на этом же месте до этого был подключен. А 1.5 метра трубы 60 тысяч стоит, что ли? Или что? Вот интересно просто, за что такие деньги. Так, да, Сергей, мне в субботу должны выкатить цены. Очень интересно, напишите, Сергей, сколько в итоге у вас будет это стоить. Так, сообщение с пометкой «Срочно». Роспотребнадзор сказал, что не планирует ограничивать размещение аптек в жилых домах. То есть можно выдохнуть, это официальное заявление ведомства. А мы помним, что накануне была публикация, что Роспотреб предлагает какие-то корректировки Санпина, и в итоге Минэкономразвитие сказал, что это ставит под угрозу вообще существование аптек на первых этажах жилых домов. Так, кто-то еще суд отпустил из СИЗО под домашний арест Фургала, дело Фургала Мистрюкова. Защита говорит, что связано это с состоянием здоровья. Еще какие сообщения нам дают ленты. Поспред России не исключил возможности создания в УЗХО специальной группы по Навальному. Так, может создать специальную группу для выяснения обстоятельств произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом Поспред России при организации Александр Шульгин сказал. А мы помним историю, что немцы хотят в ОЗХО эту тему поднимать, но так как Российская Федерация тоже полноправный член ОЗХО, то, может быть, хотя бы через ОЗХО Россия получит какие-то документы, которые хочет получить от немецкой страны. А нам с вами дальше двигаться надо. Ой.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тюменский губернатор, прошу прощения, тем временем поручил разобраться с учениями по захвату у заложников в школе. Инцидент произошел в учебном заведении номер 2 города Ишима. Родители пятиклассников пожаловались, что 4 сентября в класс ворвались люди в масках камуфляжа, сымитировали захват заложников. По информации региональных СМИ, фотографии из класса были опубликованы в школьном официальном сообществе с комментариями, что это была, цитирую, учебно-тренировочная игра. При этом мать одного ученика заявила, что родители не предупреждали, то есть знали все. Знала, видимо, РАНО, ГУРАНО, администрация школы, люди, которые проводили сами учения, но не знали, кто. Сами пятиклассники и не знали их родители. В итоге одному ребенку стало плохо сердцем на нервной почве. Об этом узнал губернатор области Александр Маор, и он написал в Инстаграме: «На детях не ставят экспериментов», дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью. Ну, то есть хотели, возможно, как лучше, а получилось не совсем хорошо. Возникает вопрос, как с детьми говорить об опасности, чтобы этим разговором им все-таки не навредить. Потому что, может быть, цель-то была благая. Я рискну предположить, что, может быть, там какой-нибудь с детей хотели потом зачет. Правильно они реагировали, неправильно реагировали. Но если какая-нибудь тревога пожарная, например, учебная происходит, то всех заранее предупреждают, что это учебная пожарная тревога, и людей учат двигаться к эвакуационным выходам, к тому, чтобы давку не создавать, чтобы маски надевать и так далее. Почему этого не было здесь, непонятно. Может быть, ответит Ольга Бочкова, она руководитель Академии безопасности, детский психолог. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, а что это такое было вообще-то? Не доработали все-таки?
Вы знаете, я прочитала, ознакомилась, да, с материалом, да, и услышала обе стороны, и, конечно, каждая сторона имеет какую-то свою правду, угу, поэтому сложно говорить. В любом случае, когда проводится обучение детей по работе с опасными ситуациями, здесь необходимо соблюдать несколько критериев, и на этот счет у меня очень большой опыт, потому что я обучаю детей и спасаться от нападений в школе, и поведению во время захвата заложников, и знаю, как дети даже в игровой, понятной для них ситуации могут испугаться, потому что для них, на самом деле, это наполовину настоящая ситуация, и она очень напряженная, отягощена тем, что может быть угроза жизни и здоровью, и именно поэтому ребенка важно предупреждать. Кроме того, мы понимаем, что если это тренировка, то тренировка должна идти после какого-то блока и разбора знаний, отработки и разбора ситуаций, в которых это может произойти. Так. А когда ребенок находится в школе, да, место, где, по идее, он должен чувствовать себя в безопасности, и происходит внезапное нападение, то вот из состояния безопасности, в состоянии вот этой вот непосредственного контакта с нападающим, это очень резкий прыжок, да, и у ребенка может случиться, вообще у любого человека случается шок, обычный стресс. Так. И, соответственно, он это даже может вызвать у него такую ситуацию выученной беспомощности, потому что его не научили, как себя вести, он к этому не был готов. Это не происходит каждый день, да, чтобы вот к этому как-то хотя бы быть готовым. И в будущем это даже может навредить ему. В похожей ситуации у него просто будут воспоминания телесные, да, эмоциональные о том, что он тогда не знал, что делать, очень сильно испугался, и это ему навредит. Вот, поэтому, конечно, это нужно делать совершенно по-другому, с должной подготовкой. То есть нужно ребенка готовить, переходить из этого там, спокойного состояния, в состояние бдительности дальше, в состояние вот этого насторожности, из которой уже и мы сталкиваемся с нападением. Здесь, и это делается несколько раз, можно провести аналог с любой тренировкой по той же самой там, самообороне, например.
Пожарной, да, безопасности чем... даже, я сразу вспоминаю из школы.
Конечно, да-да-да. Ну, то есть ребенок сначала должен понять, что такое эвакуироваться спокойно, их же строят, показывают, да, как это выглядит, как, откуда идет дым, с какой это может быть стороны, что можно делать, что нельзя. И только потом предупреждают, и поначалу это всегда хаос. Да, чтобы из хаоса сделать структурированную какую-то, да, такую четкую систему по обеспечению безопасности себе, уходит некоторое время. А здесь, в общем-то, по крайней мере, из того, что я прочитала, ну, буквально мешком пыльным...
Но это все равно, что условно, если женщина пойдет на курсы самообороны, а ей будут демонстрировать настоящие удары, вот, и говорит, защищайся, да, а она не знает как.
Да, ну, да, конечно, конечно. То же самое, любой человек пойдет на курс самообороны, ему будут сразу покажут, внезапно нападут на него и скажут, о, видишь, не справился, давай-ка разберемся. Да, и это, конечно, будет состояние шока, непонимания и, в общем-то, даже отсрочно стресса, который трудно закрыть.
Ольга, а с вашей точки зрения, с чем все-таки связано вот такой инцидент, который произошел в Ишиме? Потому что уроки ОБЖ, ну, несколько заездили, к ним серьезно не относятся, серьезно не готовятся? Или что? Нет, как бы, технологии, как... Мы понимаем, как преподавать русский язык, как преподавать алгебру, а как преподавать самооборону, гражданскую оборону, в смысле, непонятно.
Ну да, действительно, я сама с этим много сталкиваюсь, потому что нашу академию как раз приглашают на уроки в школе для того, чтобы сделать это, скажем так, с практичной, интересной игровой формой, без запугивания, как здесь получилось. Я уверена, что у школы были только благие намерения научить детей, да, через практику. Возможно, они постарались ознакомиться с международным опытом, потому что там достаточно часто это практикуют. Но нет четкой системы. Нет понимания, как это сделать. Да, есть большое желание, а понимания, как, нет. И именно с этим я и сталкиваюсь. Но тогда я бы рекомендовала обращаться уже в организации, у которых есть большой опыт с этим. Они знают, как организовать весь процесс, с чего начать, к чему подготовить детей. Учителей, в конце концов, которые тоже, в общем-то, у нас во многом не знают, как себя вести в подобных экстренных ситуациях.
Понятно. Спасибо большое, Ольга. Ольга Бочкова была с нами на связи, руководитель Академии безопасности, детский психолог. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши соображения я готова принять. С вашей точки зрения, все-таки не доработала школа или не поняли родители? Ну, по факту, давайте голосование проведем. Потому что вот тут от деревенского парня вижу, он говорит, слушаю вас сейчас с 12-летним сыном, он сказал, я бы тоже испугался, что они там делают, вообще непонятно, пусть в грану идут, жалуются. Вы считаете, что неправильно поступила все-таки школа, не предупредив родителей, не предупредив детей, вот, хотя, может быть, из благих намерений действовала, да, с учетом того, что все это произошло, когда? Это произошло. 4 сентября, а мы понимаем, что 3 сентября был День памяти жертв Беслана. Вот. Может быть, с этим они связали и хотели какой-то натурализации, не знаю. Вы считаете, что как бы, правильно все сделала школа, не предупредила, эффект неожиданности, он тоже полезен. 134-21-35. Полная ерунда это все. Школа должна была предупредить детей, должна была предупредить родителей, должны были сначала теоретическую часть вести, потом практическую. 134-21-36. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, я слушаю вас. Здравствуйте, деревенский парень. Алло, да.
Алло, Евгений, да, здрасте.
Здрасте.
Вот, сын напротив сидит меня. Ага. Я ему спрашиваю, я говорю, сынок, ты бы что сделал? Говорит, пап, я бы испугался. Я думаю, говорит, все бы испугались. Евгений, ну что это? Это все совсем, что ли, дурдом какой-то? Ну, пускай с классных руководителей начнут, пускай с ГРАНО начнут, пускай на себе сначала испытают.
Но это...
вот я вспоминаю слова Сергея Доренко, когда он как говорит, куда ни притронуться, везде одно «Г».
Ну, понятно, я понимаю. Нет, хотели, может быть, действительно получше, понимаете как? Хотели, что, как это, испугом научить, да? как обычно, там, ребенок приходит кровь сдавать, ему говорят, да не бойся, ты как комарик укусит, вот это вот все, да. А потом ему становится больно, на самом деле, он говорит, комарик не так кусает. А здесь что хотели? Ну, то есть мы предполагаем, что если бы это были какие-нибудь учения по химзащите, ну, что они принесли бы настоящий спор сибирской язвы, что ли, а люди бы потом сдавали эти экзамены, дети. Хотели как лучше, получилось-то, как всегда, Виталий Филе. Да, в этом и проблема, понимаете? То есть обучать надо, но как говорить с детьми на такие сложные темы, чтобы они поняли и чтобы им самим не навредить? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло. Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте.
Да, слушаю.
Ну, вообще, конечно, с деревенским парнем полностью согласен, идиотизм какой-то. А вот представим ситуацию дальше. Вдруг,
да.
Не дай бог, конечно, случилось настоящее, сейчас нападение. А дети подходят, да ладно, дяденька, мы знаем, игра все это, да?
Угу.
И что, получают автоматом по голове? И, ну, и...
Мы не знаем, как люди действуют совсем в экстремальных ситуациях. Я, ну, не знаю, релевантно ли это сравнивать.
Нет, но все равно испуг. Но я даже не понимаю.
Испуг, конечно, испуг.
Где этим класс врываются,
да.
Не только испуг. Здесь такой психический, может быть, стресс.
Ну, одному ребенку, да, там действительно плохо стало, насколько я понимаю, то ли его просто в поликлинику отвели, то ли скорую вызвали, там уже доподлинно неизвестно. Если ребенок со страха умер бы, кто бы отвечал, говорит Виктор Пятигорск. Так, а если ребята будут проходить анатомию, они что, детей в анатомический театр поведут или в их присутствии будут скрывать тело? Виталий Филип, вспомните жирафа Мариуса, Виталий. Призываю вас. Датского жирафа Мариуса. Кого там еще? Льва, по-моему, да, разделывали. Вот. Это было, но это было в Дании. Вот. Им все это показывали, рассказывали и так далее. Здесь непонятно. Понимаете, от детей хотели, видимо, чего? Детей хотели научить, ну, какой-то реакции, если вдруг им угрожает опасность. Но им не рассказали ничего. Это все равно, что ребенка привели сразу, там, пятиклассника. 1 сентября начались уроки, а ему сразу говорят, давай алгебру сдавай. Там, или в интегралы какие-нибудь, а я не знаю, ну, твои проблемы, не знаю, ты же столкнешься с этим в жизни, ну, как-то так. В школах работают наши люди, у них есть дети тоже, так что не надо делить людей, Алексей Морозов. Так, если я, как родитель, ворвусь с поясом шахида в кабинет директора и начну ее терроризировать, точка, а потом в конце скажу, что это была смоделированная тренировка, как он эту идею-то воспримет, говорит Геннадий Демьянов, так это бездуховное дание, у нас-то скреп все-таки моральный, вроде думать должны, говорит Виталий Фили. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Игорь.
Да, Игорь, слушаю вас.
А я думаю, вот учить вообще перестали, не только этому, а вообще всему, одними тестами. Разве можно научить ребенка?
Не, почему тестами, да? Нет, ну подожди, когда на ОБЖ приходит сотрудник МЧС, например, начинает рассказывать, как действовать при пожаре. Он же рассказывает об этом, он же не поджигает класс.
Ну, я понимаю, но все равно, это же нужно все равно как-то внедрять это дело, потому что, а как иначе по-другому? Надо рассказывать, но не сразу же, конечно. Мы один раз в баню пришли, а там... Потом эту баню арестовывали, пришли маски шоу, всех выгнали. Говорят, все, баня арестована, а мы голые сидим, еще теперь делать. Вот ну, тоже испугали.
Тоже
сейчас
испугали.
Не баня, вот был захват такой.
Понятно. А, я поняла вас, да. Нет, то, что страх, это естественно. Возможно, я, ну, попробую логику понять. Возможно, хотели некой натурализации, это ужасно, конечно, звучит, но если бы дети знали, что это учение, они бы не восприняли это серьезно. Ну, то есть, а, какой клевый шлем там, да, или еще что-то там, а покажи пояс настоящий. Ну, что-то такое, чуть дети обычно ерунду какую-нибудь говорят. Вот, но не совсем, так нельзя все-таки. А, так, научить, это значит, ребенок будет готов, что придут террористы, они ворвутся, говорит Игорь Утюж. В 60-х США школьников учили прятаться под парты при случае ядерной войны. Опять Ералаш, говорит Боб. Я считаю, что за такой случай сотрудникам рано нужно натурально показать жизнь на прожиточный минимум в течение месяца, говорит Виталий Фили. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще несколько соображений готовы ваших принять. Сначала надо обучать, а потом уже тренировать, говоришь. 692. Именно об этом речь. Почему пропало вот это звено связующее, да, теоретическое? И почему не предупредили об этом? Даже контрольный предупреждает, что завтра товарищи будет контрольная, самостоятельная работа, диктант, неважно, об этом предупреждают. Почему не предупреждают, что учение по сохранению собственной жизни при захвате заложников? 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здрасте. Здравствуйте.
Да. Так. Говорите в телефон, пожалуйста, да, вы как-то далеко там.
Угу. Да, меня Виктор зовут из Москвы.
Слушаю вас,
Виктор. На сторону,
на сторону организатора.
Давайте, давайте.
Скорее всего, в этой информации произошло какое-то искривление. Потому что, значит, бывают такие случаи, что просто идет линейка. И в момент линейки ребенок просто падает в обморок.
И что?
Неизвестно от чего. Просто идет торжественная линейка.
Так.
Вот. Понимаете, из-за чего ребенок упал в обморок там еще в процессе учений, это тоже никто не объясняет. Вы на ту сторону не смотрите и не спрашиваете, что там реально произошло.
А я вам скажу про ту сторону. Смотрите, директор школы Татьяна Изок заявила, что урок был, но родители сказали информацию, в чем именно были неточности, она не сказала. То есть это все не так, это вырвано из контекста. А что конкретно вырвано из контекста? Да, она не говорит. Нет, подожди, она сама не говорит. Спасибо, спасибо, я поняла вас. Ну, во-первых, это была не линейка все-таки, а это были учения, то есть в классе дети сидят, тишина, врываются какие-то люди, в маски-шоу устраивают, понимаете, в чем дело? Вот, и кричат, захват заложников, вот это вот все. И это не просто линейка была, ему плохо стало не от этого. 7373-948, телефон прямого эфира. Итоги голосования какие у нас получились? 17% говорят, что все правильно школа сделала. А 83% говорят, что все-таки не доработали. Видимо, к урокам ОБЖ надо больше внимания им уделять, и, точнее, методичкам по подготовке к урокам ОБЖ, чтобы не было вот таких вот эксцессов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эндрю говорит, наверное, предупредили, а дети, как всегда, забыли. Да дети во всем виноваты. Слушайте, Эндрю, дети виноваты, женщины виноваты, и все. Все сделали правильно, это понятно. Самое главное, дети дураки, все остальные умные, да. Но там немножечко не так все-таки. Вещатели предложили регулировать видео в сети по правилам телевидения. Через телеканалы и сервисы, через которые можно смотреть видео в интернете, должны иметь схожие принципы регулирования, считают вещатели. Причина – зрители все чаще смотрят видеоконтент в Ютубе и ВКонтакте, деятельность владельцев контентных платформ следует законодательно регулировать. И вопрос, как это все регулировать. Карен Казарян на связи с нами, гендиректор Института исследований интернета. Здравствуйте, Карен.
Здравствуйте.
Смотрите, есть у нас Роскомнадзор, есть государство, есть законодательство, есть телеканалы, где есть определенное регулирование деятельности, да, что показывать, что блюрить, что не блюрить. Есть YouTube, Facebook, у которых есть своя внутреннее корпоративное решение по цензурированию того или иного контента. Вопрос, чего хотят вещатели? Если это уже есть, по факту, регулирование?
Ну, вещатели хотят, чтобы интернет регулировался как медиа. Им вот как-то очень это, видимо, хочется. А тот, что интернет — это не медиа и регулируется как медиа, он не может. Более того, такие попытки уже были, и привели они, в общем-то, к неуспеху. Им, наверное, не очень это интересно.
Ну, хорошо. А чем принципиально госконтроль отличается от контроля самими корпорациями? Ну, просто что такого можно зарегулировать с точки зрения государства, чего сейчас не делает тот же самый YouTube, например?
Да, ничего, по сути. Плюс надо понимать, что и в отношении интернет-ресурсов у государства довольно много регулирующих инструментов.
Ну, просто товарищ майор читает переписки в ВКонтакте, если надо, но при этом товарищ майор не может победить педофилию в ВКонтакте, видео. Как быть-то?
Тут надо сказать, что все, что касается противоправного контента, в основном компании занимаются самостоятельно.
Так.
Потому что заниматься правоохранительным органом этим совершенно не с руки, им не интересно. Поэтому тут спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и компании сами занимаются как-то поиском и вычищением всего этого дела. Можете просто поинтересоваться, сколько у нас уголовных дел заведено в отношении распространения такого контента. Я вам могу по секрету сказать, что ноль.
Вот оно что. Карен, ну здесь, смотрите, еще любопытная просто история. Многие обвиняют, даже вот этот недавний скандал был связанный с ограничением к показу фильма о Беслане от ВГТРК. Даже Роскомнадзор сказал, что цензура недопустима, но там смысл был в том, что это не блокировка, а именно ограничение. То есть кто-то сказал, что шокирующие кадры, кровь, насилие, сцены, поэтому выходила плашка, вы уверены, что? И кликаешь «да» или «нет», тебе дальше меньше показывают. Ну, то есть, условно, корпорации сами регулируют. С другой стороны, они могут помечать как недопустимый контент не только захват заложников, но и что-то другое. Я не знаю, там, теории того, откуда взялся коронавирус, но что-то такое. И некоторые обвиняют корпорации, интернет-платформы, в том, что они работают даже жестче, чем государство. Вот вы замечаете это?
Да, такое зачастую бывает, но это проблема, которая простого решения, наверное, не имеет. Потому что, с одной стороны, общественность требует от компаний более жесткой модерации.
Так.
С другой стороны, государство хочет руками, по сути, корпораций, опять же, избавляться от нежелательного контента, давая им самим, в общем-то, власть. По большому счету.
Давай им самим, в общем-то, власть.
Ну, они выводят законодательные требования, да, и заставляют сами компании самостоятельно разбираться с контентом.
А мы не платим сущности?
А не то мы вас там оштрафуем на 10% оборота.
Просто я пытаюсь понять, а вещатели не предлагают платить сущности, потому что уже есть законодательство внутри страны, которому должно следовать там Google, он же YouTube, Facebook, Twitter, как угодно. То есть это все есть уже по факту.
Безусловно. То, что это не очень хорошо работает или не работает вовсе, но это, наверное, проблема не компаний.
Понятно. Спасибо большое, Карен. Карен Казарян был с нами на связи, гендиректор Института исследований интернета. Говорит, несколько раз подбирались, но невозможно. Невозможно все это так сильно отрегулировать. С другой стороны, видите, есть действительно, ну, госрегулирование, а есть корпоративное регулирование. И вот вы за какое регулирование? Смотрите, 134-21-35. Вы за то, чтобы интернет регулировался так, как настоящие, ну, средства массовой информации, как телевидение и так далее. 134-21-35, то есть вы за госрегулирование, давайте вот. Госрегулирование – это хорошо. 134-21-35. 134-21-36 – в интернете корпорации, корпоративное регулирование. Вы за него. То, как делает это YouTube, то, как делает это Facebook. Пусть так. 134-21-36. Итак, вы за госрегулирование 134-21-35 интернета. Вы за контент, я имею в виду, и вы за корпоративное регулирование 134-21-36. Готовы принять ваши аргументы. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что мы понимаем, да, есть иностранная площадка, YouTube, который вот, там, какой еще скандал недавно был? С телеканалом «Царьград», конечно, который заблокировали. Теперь там суды, разборки, вот это вот все. И говорят, что это цензура. А кто-то говорит, что, ну, просто потому, что они подбивают законодательство, точнее, свои правила под действующие законы, потому что их регулируют еще там Соединенные Штаты Америки. У телевидения предсмертные конвульсии, их пропаганда надоела аудитории, это всего лишь попытка оттянуть неизбежно, говорит Дмитрий. Дмитрий, я вам открою один секрет. Пропаганда в интернете едва ли не больше, чем пропаганда на телевидении. Еще раз, интернет, телевидение, ручка с бумажкой – это просто технология. Понимаете? А то, что написать и чем заполнить – это уже работа, извините, головного мозга. Того человека, который над этим трудится. И все. Товарищ майор ищет под фонарем, Игорь Беспрозванный, говорит, ну, не знаю, по-разному бывает. Слушайте, есть же вот эта история, что задержали подростков, которые якобы готовили нападение на школу, потому что у них закрытые группы в интернете были и там про какие-то нападения. То есть как бы это можно отрегулировать. Даже государство, но почему-то до конца не получается. У государства силенок на умное регулирование не хватит, говоришь, 192-й. Я думаю, что у государства силенок хватит на все. С другой стороны, напоминаю, что те правила, которые вводят периодически Facebook, Twitter, YouTube, это все-таки тоже правила, которые имеют двойное дно, понимаете? Ну, вот фейк-ньюс с коронавирусом связаны. А может, там не фейк, понимаете? А кто решил, что это фейк? То есть это же тоже определенное, ну, моделирование социального поведения, разве нет? Более того, YouTube – это иностранная частная структура, говорит Виталий. Змеи в окне моей за спиной. Понятно, 978-й. Итоги голосования какие? 30% за госрегулирование, а 70% за корпоративное регулирование. Очень интересно, конечно. То есть корпоративная цензура вас больше привлекает. 15 часов новости, потом «Умные парни».